«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Меня занимал вопрос, кто я и что за существо стоит под эту сторону зеркала. Если лицо, которое я видел там, было мною, а я знаю, что оно мною не было, потому что я – это я, что бы с моим лицом ни случилось, тогда что же такое я? И что за существо стоит и смотрит? Писал известный английский фантаст Нил Гейман в романе «Океан в конце дороги», в котором затрагиваются темы поиска себя и разрыва между детством и взрослой жизнью. Сегодня материнский инстинкт подскажет, что можно узнать о ребенке, наблюдая за его поведением перед зеркалом. А также мы продолжим разговор о профилактике наиболее распространенных детских заболеваний. На повестке дня сегодня такое паразитарное заболевание, как педикулез.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, Елена Александровна, такой несколько щепетильный вопрос. В наших условиях, когда у нас есть горячая вода, есть у нас супершампуни, ванны, души, все что угодно, дети страдают педикулезом. Это так?
Конечно. И каждый раз весной, осенью и летом это наш бич. Это
может, кто-то вдруг не знает, что такое педикулез?
Ну, давайте расскажем. Это паразитарное заболевание кожных покровов и волос, возбудителями которых являются кровососущие паразиты, называемые вши. Заражение происходит контактным путем, то есть обязательно.
То есть не значит, что ваш ребенок идеально чистенький, с белыми бантиками замечательными,
да-да-да,
или там в белой
с
рубашке,
распущенными хвостами и волосами,
что его это напасть обойдет.
Нет, нет, вы знаете, болеют все из любых слоев, из любых семей.
Так же, как и чесотка, да?
Да, да. В общем-то, это, ну, вот совершенно непонятно, откуда оно берется. Все говорят, мы не знаем, откуда это берется. Взяться очень просто. Вы проехали в автобусе, вы проехали в троллейбусе, вы сходили на сеанс в кинотеатр. Ну, из личной практики вы проехали в автобусе в Междугороднем. И, пожалуйста, да, можно это все дело там отыскать, просто потеревшись головой о непомененные на головник на автобусе, можно это все добро завести домой очень легко, потому что это переносится очень быстро.
А потом это приносится в школу, в школьный коллектив классный, повесили вместе одежду в гардеробе, расчесались одной расчесочкой, может быть, где-то что-то.
Прислонились головами. Очень часто детки касаются друг друга головами, волосами, не обращая на это внимания. Мамы смело дают деткам ходить в школу с распущенными хвостами, с распущенными волосами, не думая о том, что, ну, ничего не стоит маленькой вошке перепрыгнуть от одного ребеночка к другому, и пошло-поехало. Одна маленькая вошка живет 5 недель, и каждый день она откладывает по 7, по 10 гнид. Представляете,
такое
какая атака?
Слово, да.
Это детки вошек, а их зовут гниды, как яички такие. Они живут на волосах у корня волос. Ну, то есть, кто видел, никогда не забудет.
Иногда, поэтому, как перхоть, расчесывается ребенок, и у него на темной, да, одежде, да, видно, да, перхоть и перхоть. Родители просто не могут предположить,
конечно,
что это не совсем перхоть.
Что с моим ребенком такое,
да,
случилось.
Ну, что вообще, что в наше время это есть, а
это есть, это очень распространено, к сожалению.
Особенно, ну, в начальных классах, наверное.
Да, да, ну, наверное, вот просто санэпид всякие моменты не соблюдаются. Старшеклассники уже не прислоняются друг к другу так близко, да, то есть какое-то правило вытянутой руки начинает работать, вот просто интуитивно, да, то есть не надо приближаться к чужому человеку ближе, чем на вытянутую руку. Это правило и энергетическое, и санитарно-эпидемиологическое, логическая, в общем-то, защитная, ну и плюс выражение уважения друг к другу, да? Вот. То есть вот эти все нюансы должны быть учтены, когда мы говорим о профилактике педикулеза.
Итак, что могут увидеть родители вдруг? Никогда не знали, не сталкивались, как они могут определить, что с головой их ребенка, с волосами что-то не так?
Вот первое, что делает ребенок, он начинает очень сильно чесать голову, очень. Ну, то есть это не просто там почесал, это пошёл.
Да, наверное, аллергия или, может быть, на шампунь реакция.
Да, да, конечно, каждая мама посмотрит, что там происходит, да, откроет волосы, несколько прядочек посмотрит внимательно, но увидит, не увидит, вши, они такие подвижные товарищи, очень быстро бегают, они ведь знают, что их ищут, да, они могут убежать. Но, как правило, сначала обнаруживаются гниды, и когда проходят вот эти осмотры в школе, медсестры, в общем-то, ищут гниды, по гнидам видно. А было, не было, есть, мертвые, живые, они все отличаются, их видно.
То есть, в общем, то к несчастью, мы обнаружили таких у своего ребенка. Что дальше делать? Страшно, стыдно. Чем его? Керосином травить, брить на лысо, как было раньше, в платочек белый, в школу неделю не пускать.
Ну что вы, мы сейчас живем в замечательную эпоху фармацевтических препаратов. Нам предлагается огромная линейка антипаразитарных препаратов. Можно выбрать и по цене, и по запаху, и по цвету. В общем-то, инструкция доступная, там сложного нет
и
ничего.
Стыдиться
в общем-то,
не стоит.
Стыдиться в каком плане? Прям всем рассказывать, что мы тут с овшами ходим? Ну, как-то тоже.
Но, может быть, все-таки предупредить в классе, потому что ведь мы же могли их принести от кого-то, мы своего ребенка пролечим.
Однозначно.
А у кого-то в классе есть.
Да, да. То есть учителям этот вопрос надо оговорить о том, что вот такая ситуация произошла. Тут же их начинать выводить. Можете обратиться к педиатру. Вам распишут, как это все делается. Ну, один раз сделаете, дальше будете уже специалисты.
Вы сказать не можете сейчас, это все равно индивидуально?
Конечно, конечно, да, с учетом аллергических реакций, возраста, способностей мамы, что она может, что она не может. Но только очень прошу, никаких керосинов применять нельзя. Это очень токсичные вещи. Это было раньше, когда не было вот этих всех препаратов, которые сейчас придумали специально для деток. Есть детские антипаразитарные препараты, то есть не керосин. По поводу стрижек, тут тоже такой вопрос дискутабельный. В общем-то, современные препараты не требуют вот таких коротких стрижек, они могут справиться и с большой копной волос. Ну, там уже как родители, будут они выбирать эти гниды или они состригут.
Их всё равно нужно выбрать,
их вычесать, нужно выбрать, да? Вычесать, да, есть специальные чесалочки.
Даже после того, как мы вот этими,
конечно,
антипаразитарными препаратами,
конечно,
обработали.
Конечно,
да,
это обязательно, это все надо удалить. И плюс нужно, опять же, провести беседу со своим ребенком, объяснить, почему нельзя пользоваться общими расческами, почему нельзя соприкасаться с другими головами, почему нельзя мерить чужие шапки. Это тоже вот один из факторов, да, когда все равно чью шапку
надел и
пошёл.
Детки любят переодеться, поменяться,
да, померить,
одежками.
Да-да-да. Также полотенце, постельное белье в семье, когда кто-то заболевает, велик шанс того, что заболеет, в общем-то, вся семья. Поэтому тут же ужесточаются санитарно-эпидемические мероприятия. Белье постельное меняется ежедневно, кипятится, гладится, проветривается. Ну, потому что цикл, я уже говорила, 5 недель. Живет вошка 5 недель. Поэтому за этим надо смотреть. Применяем эфирные масла, которые отгоняют паразитов.
То есть даже если мы пролечили там ребенка 5 недель, нужно наблюдать, вдруг какая-то где-то там спряталась,
конечно,
и недополучила,
конечно, и очень
она
часто, снова. Да, очень часто бывают рецидивы. Да? То есть раз уж вы попали, то месяца 2-3 это будет вашей головной болью, вы будете
проверять.
Но
ребенок
проверять.
Будет ходить в школу, все нормально, конечно. Не нужно его на карантин сажать.
Ну, это, в общем-то, не предусматривается. Должны быть детки обработаны. Ну, раньше это были специальные растворы, сейчас это аптеки полно всего, можно выбрать. И обработали, и тут же идем. Единственное, там бывают повторные курсы, когда нужно обработать еще раз, и профилактические, когда вы привезли своего ребенка из лагеря, из какого-то там их
из
возят.
Из похода, да, с экскурсии, да, какой-то продолжительной, да, особенно если с ночевкой дети есть. Да, собственно, и, как мы говорим, в автобусе можно, да?
Да,
не
да.
Было
то есть,
свежего,
ну, просто когда, допустим, вы будете знать, что вы куда-то едете, соберите волосы, чтобы они у девочек не были вот эти шевелюры прекрасные, притягивающие в шеи, то есть их лучше собрать как-то в дулечку, в горогулечку, чтобы это все компактно было. Ну и после поездок, после таких, делайте профилактические осмотры. Профилактика лучше всего.
Ну что ж, Елена Александровна, на сегодня наше время истекло. В следующий раз мы еще продолжим разговор о здоровье школьников. А пока я с вами прощаюсь, благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Спасибо, всего доброго.
Всего доброго, здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт.
«13.33 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Тема нашей очередной рубрики «Зеркало для ребенка».
Ас и буки родительской науки.
И мы моя следующая собеседница, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
В далекие времена, когда у меня родился первый ребенок, моя мама предупреждала, чтобы я не показывала младенцу зеркало, иначе малыш будет плохо спать, ему будут сниться кошмары. А сейчас Монтессори-педагоги, например, рекомендуют устанавливать зеркало перед кроваткой малыша или перед столиком с самого раннего возраста, утверждая, что это помогает ребенку развиваться. Вот что по этому поводу думают психологи? С какого возраста малыша можно знакомить с зеркалом и какую роль в его жизни оно играет?
Действительно, есть практики психологические, которые рекомендуют вообще устанавливать зеркало в комнате малыша, и причем желательно, чтобы он видел себя в полный рост. Я думаю, что наши прародители, они действительно уберегали детей долгое время и от людского сглаза, и от разных непредвиденных событий, и от зеркала в том числе, потому что мир был более агрессивен, более опасен. И сохранять здоровье малыша, когда из 14 детей выживало 7, например, это были хорошие показатели, когда была медицина на низком уровне развития, и, соответственно, о психологической помощи вообще никто не знал. Вот эти меры, они указывали на то, что родители очень любят и тревожатся, и на то, что они действительно от этого мистического элемента детей пытаются удержать. Ну, как мы вспоминали, да, сегодня до эфира еще сказки, где зеркалу приписываются разные мистические особенности, да, и Алиса в зазеркале, которая оказывается в волшебном мире, королевство кривых зеркал, и свет мой зеркальце скажи, да и что там народные гадания, где из зеркал устанавливается коридор, в котором ты якобы можешь увидеть свое будущее.
Да, вы не помните, как в детстве говорили, не дай бог, главное, чтобы не прошел этот засуженный по коридору по щеке ударит, но останется на всю жизнь, мы верили, боялись.
То есть зеркало вызывало действительно мистический такой страх у людей, особенно, да, вот в те стародавние времена. В настоящее время действительно и педагоги Монтессори, и психологи рекомендуют знакомить ребенка с зеркалом как можно раньше. При этом говорят, что до 6 месяцев ребенок не узнает себя в зеркале. Но на самом деле правда состоит в том, что никто не знает, что там ребенок узнает и чего он не узнает.
Он ничего не скажет.
Потому что обратной связи очень-очень мало. Да, и считается, что тем не менее.
Ну, по каким-то косвенным признакам мы можем понимать, да, что ребенок, в общем-то, до 6 месяцев он, наверное, не узнает и никого. По большому счету,
ну,
мало что.
Узнает, есть реакция узнавания. Тем не менее, даже если он видит свое отражение в зеркале, то он не может не понимать, он ли это, другой ли это ребенок, вообще, вот что за объект и с кем его идентифицировать. А вот уже после 7 месяцев, 7 до 11 месяцев, считается, что младенцы способны понимать различия между собственным изображением в зеркале и изображением других людей, других детей. И, соответственно, уже он, да, идентифицироваться может, конечно, различать предметы и понимать, что это зеркало. Вот здесь очень интересные такие реакции наблюдают родители, исследователи у детей. Некоторые дети подходят и прямо целуют свое изображение в зеркале. И, наверное, это вот про ту любовь к себе, безусловную, которую мы утрачиваем с возрастом и которую нужно восстанавливать.
Ну, а может быть, это они не себя целуют? Может быть, они видят там кого-то, кого хотят обнять, похожего? Ну, может быть, они не знают, как они еще выглядят, они еще самонеидентифицировались.
Да.
А может быть, просто, ну, вот как увидели ребенка на площадке, дети, как правило, бегут и друг друга обнимают и целуют, маленькие деточки, да?
Да.
Может быть, и зеркало он здесь не себя обнимает и целует, а
все равно, вы представляете, вы видите ребенка, которого хочется поцеловать. То есть вот это ощущение, что ты бесподобен, ты классный. И понимает ли он, что это он? Не понимает ли, что ему нравится этот ребенок в зеркале? И он открыто выражает свои чувства. И это так прекрасно, это так здорово.
Психологи даже выделяют такую стадию в развитии ребенка, которая называется стадия зеркала. Она может быть не связана непосредственно с зеркалом как таковым, как предметом нашего быта, там, обихода, да? А вообще, вот что это за стадия и на что обращает внимание малыш в процессе своего взросления, общаясь с зеркалом, от стадии зеркальной вот этой стадии зеркала и дальше.
Но стадия зеркала в широком смысле подразумевает под собой вообще самоидентификацию, потому что если ранее малыш воспринимает себя разрозненно, то есть он видит свои ручки, которые взмывают воздух.
Их можно увидеть.
Да, их можно. Он видит свои ножки, он топает ими. Да, и даже на вопросы взрослых.
И даже в рот запихнуть можно.
Да, в рот запихнуть можно, и пожевать, и все на вкус малыш познает. И даже на вопросы взрослых, где у нас носик, где ушки, он показывает правильно, вызывая неизменный восторг у родственников, то почувствовать себя, ощутить себя целостным возможно только через зеркало, да, то есть опосредованно. И где-то, да, вот этот образ сперва далекий, постепенно становится все роднее, ближе, и малыш начинает понимать, что вот там в зеркале это он. И вот есть такой очень хороший тест диагностический, который позволяет понять, вообще малыш идентифицируется с этим изображением в зеркале, понимает, что вот он там, это отражение, а он здесь реальный или нет. Исследователи предлагают взять губную помаду и аккуратненько, незаметно для малыша испачкать ему носик или лобик, а затем поднести к зеркалу. Ну, того малыша, который уже знаком с отражением в зеркале, конечно, не первое знакомство, чтобы действительно ребенок не испугался. Ну, а я сомневаюсь, что до 7 месяцев есть такие дети, которых не подносили к зеркалу, поэтому я думаю, что это безопасный эксперимент. Так вот, если малыш начнет показывать пальчиком на отображение в зеркале, то, соответственно, он пока еще не до конца осознает, что там в зеркале.
Это он.
И здесь, да, это он. А если он начинает свой носик трогать и показывать на свой,
да,
носик, да, то, безусловно, уже эта идентификация произошла, и уже осознание того, что в зеркале лишь отображение тебя, уже сформировалось. Поэтому...
То есть какой огромный проходит этап развития, да, за вот это короткое время, когда он увидел себя в зеркале и просто понял, что это какое-то движущееся существо и предмет, и когда он понял, что это он.
Да.
То есть это стадия зеркала, это такой период самоидентификации.
Да,
то есть это уже человек, я.
Это я
понимаю,
уже отделяю
что это
себя.
Я отделяю, да.
Период отделения себя от мамы и от родственников, и от изображения в зеркале, и самоощущение,
наверное, когда мы учим его, покажи носик, мы у себя покажем, у взрослых,
да.
Он видит нас,
да,
мы для него зеркало.
Ну и он,
да,
просто знает, может быть, там, куда рукой нужно показать, да, для того, чтобы действительно вот это был правильный ответ. А вот уже осознанно, да, определить и понимать, где у тебя носик, и, соответственно, по зеркалу находить у себя определенные части тела, это уже совершенно другая стадия. Так вот, добавлю, что если с 7 до 11 месяцев эксперимента, о котором мы говорили, позволяет определить, уже развита у ребенка самоидентификация или нет, то в период от 12 до 15 месяцев уже каждый ребенок должен уметь отделять себя от изображения в зеркале. То есть, если предыдущий период это можно назвать таким ранним развитием, то период до полутора лет – это уже период, когда действительно можно определить, нет ли некоторых элементов, скажем так, не отставания, конечно, в развитии, а некоторых элементов, да, и, может быть, дополнительно позаниматься с малышом, поговорить, объяснить, поиграть для того, чтобы вот, вот этот процесс, он подтягивался и к остальным процессам развития высших психических функций.
Екатерина, а вот какие игры с зеркалом для малышей можно порекомендовать? Вот одно вы сказали, помадой носик испачкали там или щечку, и ребенок смотрит, смеется, стирает, да, еще что. То есть можно играть в это.
Да, игру, да, найди мячик в зеркале, а теперь найди мячик в комнате. Там найди пирамидку в зеркале, найди пирамидку в комнате. То есть предлагать ему переходить от зеркальных изображений к предметам реальным, оперировать с ними, наблюдать за тем, как это происходит в зеркале. Ну и тот же самый крошка енот, которого мы вспомнили. Давай улыбнемся, а давай нахмуримся, а давай посмеемся. И вот, кстати, тоже интересный такой элемент про игры.
Эмоциональный интеллект заодно. Да,
а, да. И вот, кстати, уже к двум годам, если говорить о том, как развивается дальше эта стадия зеркальная, то к двум годам ребенок не просто уже умеет отделять себя от зеркального изображения, идентифицироваться с ним и одновременно дифференцировать себя, то здесь, например, если ребенок испачкался или у него усики от молока, он смеется. Он не просто понимает, что это вот, вот у него, а не в зеркале, но ему еще и забавным это может казаться, и смешным.
Потому что это ненормально, да? Это что-то, чего в обычной жизни,
да,
быть не должно.
И
да?
Вот,
поэтому,
да,
это смешно.
Это тоже игра, да? И вот, кстати, вот очень хорошие игры в продолжении этой темы – разрисовать себя. Я знаю, что вот очень часто аниматоры, педагоги, Монтессори, да, там психологи, они играют с красками, пальчиковые краски, и какой-то вот там какую-то кошечку, да, создать, какую-то лисичку сделать. Это очень забавно, это тоже развивает и эмоциональный интеллект, и мышление, ну и, соответственно, умение отделять себя от маски, от образа, от внешних каких-то каких-то признаков, чувствовать себя и одновременно играть какую-то роль. Это очень здорово.
Я читала, что вот этот процесс самоидентификации, связанный с зеркалом и вообще отношение ребенка с зеркалом, можно сравнить с овладением речью. То есть это настолько сложный и важный для ребенка, для его развития процесс, который можно сравнить с одним из главных, да, овладения речью.
Да, и почему такие связи можно произвести? Потому что, прежде всего, овладение речью – это социализация. Овладение зеркалом – это тоже социализация. То есть речь – это способ устанавливать связи с другими людьми. Понимание, кто я есть, какой я, как я выгляжу, как мне себя подать, как мне себя одеть. Тоже, вот, кстати, к играм можно добавить игры с переодеванием, да, и менять шапочки, менять образы, менять платьицы, костюмчики. Это тоже веселая игра, где малыш, да, он учится социально себя предъявлять, взаимодействовать, он учится рассматривать других людей, он учится видеть некоторые признаки внешние, по которым он уже как-то, да, для себя этих людей классифицирует, определяет и, соответственно, определяет себя по отношению к ним. То есть это навыки социального взаимодействия, навык самопредъявления себя в социуме, и это очень помогает в дальнейшем.
Ну и в дальнейшем-то зеркало будет для каждого ребенка, когда он будет подрастать, это, собственно, средство самоконтроля, самовоспитания. Прежде чем мы куда-то выйдем, мы глянем в зеркало на себя, да? Угу. Потому что все ли у нас в порядке? Нет ли у нас тех усиков, которых не должно быть, когда мы выходим в общество? Дома можно поиграть и посмеяться, но ребенок должен понимать, что выйти на улицу, войти в детский сад с усиками, это уже не смешно. Это просто неприлично, да? Посмотреть, не грязно ли у тебя лицо, причёсаны ли у тебя волосы. То есть зеркало помогает впоследствии ребенку самоконтроль осуществлять, да? Прежде чем я иду куда-то, я посмотрю в зеркало. Чисто ли у меня одежда? Выглажено, как на мне сидит все то, что мне, да, идет ли мне, а дальше, чем старше, да, идет ли мне это или нет, это и воспитание вкуса. Нельзя по-другому человеку определить, может, только по себе. А
конечно,
себя мы увидим в зеркале, да?
Плюс ты понимаешь, да, что если ты был испачканным и над тобой смеялись, возникают причинно-следственные связи того, что ты сделал, да, и того, какую реакцию ты вызвал. И, соответственно, эти причинно-следственные связи, они помогают и скорректировать свое поведение, включить ту самую функцию самоконтроля, о которой вы говорили. Ну и, безусловно, налаживать вот эти социальные контакты, понимая, что важно и то, что ты говоришь, и то, как ты выглядишь, и то, как ты ведешь себя в социуме, в обществе. И очень важно, чтобы ребенок понимал, что он может вызывать и антипатию, и симпатию внешним своим видом, притягивая или отталкивая своих сверстников. И тем самым он начинает понимать, что со своим внешним образом, маской, можно играть. И можно использовать свой внешний вид для достижения целей учебных, там, личных, социальных, самых-самых разных целей. И, конечно, это большой такой шаг в сторону развития и эмоционального интеллекта, и IQ, и других способностей малыша.
И вот даже, может быть, те самые рожицы, которые строит ребенок перед зеркалом, не должны мы ребенка одергивать. Пусть строит рожицы, пусть он привыкает к тому, что эмоцию видно на твоем лице. Ее видно не только тебе, но и видно окружающим. Да? Иногда, может быть, ребенок, корча страшные рожи или пугая кого-то, может в ситуации, когда его кто-то испугал, как уж рожи состроить, и он представит, что он такой страшный, что его испугаются и не тронут, когда обижают. Или когда он видит, что кто-то к нему с агрессией, а я улыбнусь, и я увижу в зеркале, как меняется мое лицо, моя улыбка, я вот так улыбнусь, меня воспримут таким, да, то есть это тоже очень важно.
То есть уже огромное количество игр, да, возникает для того, чтобы можно было действительно с ребенком поиграть. Это очень хорошо. Вот здесь хочу два момента отметить. Первый момент – это что делать, если вы вдруг обнаружили, что ваш ребенок пугается, наоборот.
Да, мы говорим, хотели,
в одном
случается
направлении.
Случается так, что дети боятся.
Да, и как тогда, как понять, что происходит, да? Ну, то есть здесь мы можем соприкоснуться с реальным страхом ребенка, да? А бывает так, что ребенку не нравится свое отражение в зеркале, если он чувствует недостаток внимания, недолюбленность со стороны родителей. Вот такой момент может быть, и тогда, значит, нужно вам пересмотреть ваши взаимоотношения с малышом. Может быть, он не до конца чувствует себя любимым, и потому сам себе не нравится. И еще такой вариант – нежелание контактировать со своим отражением в зеркале, к сожалению, может быть симптоматикой и какого-то вида психического расстройства, в том числе, например, и аутизма. Поэтому, дорогие родители, не пугайтесь. Очень важно, если вас что-то настораживает, если у вас возникают вопросы, если вы пообщались с ребенком у зеркала, и, по вашему мнению, он отреагировал как-то не так, как вот уже должен, соответственно, возрасту.
Или даже как вам кажется.
Или просто вам показалось,
да,
что
может
как-то
быть,
не так.
Но вам кажется,
да,
что что-то не так.
То лучше не будьте с этими сомнениями и страхами, потому что ребенок реагирует на наши страхи больше, чем на свои собственные. Лучше идите к специалисту, задавайте этот вопрос напрямую, диагностируйте малыша так, чтобы у вас не было никаких сомнений. Если нужно что-то подправить, вы скорректировали. А если все хорошо, чтобы вы понапрасну не тревожились и не переживали.
То есть, если ребенок не хочет на себя смотреть в зеркало сейчас, потому что ему не нравится тот костюмчик, который мы купили, это нормальная реакция. Угу. Если он увидел себя там и испугался, это тоже нормальная реакция. Но угу. если это продолжается
да.
довольно длительно, то надо уже тогда просто насторожиться и обратиться к специалисту. Ну что ж, Екатерина, наше время, как всегда, в эфире подходит к концу стремительно. Мне остается только поблагодарить вас за участие в передаче и напомнить, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, хочу обратить ваше внимание на изменение времени трансляции нашей программы. С 6 июня, то есть со следующей среды, слушайте нас в 11 часов 20 минут. А если вы пропустили эфир, то в любое удобное для вас время на сайте Донт.Эйр в разделе «Радио в России». Ну, на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донт.Эйр».
Материнский инстинкт.